эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волнах Радио Подмосковья. В среду, 14 марта, Русская Церковь отмечала День Православной Книги. Несмотря на то, что количество читателей во всем мире сокращается, а книга постепенно уступает место интернету, ее значение для образования и воспитания человеческой души остается огромным. В первую очередь это касается Священного Писания. Даже в наши дни ежедневный тираж Библии составляет около 30 тысяч экземпляров. В нашей стране церковное книгоиздательство продолжает развиваться, и сегодня мы решили спросить у наших знакомых, клириков и мирян Московской епархии, какие новые книги они считают заслуживающими наибольший интерес.
Одна из православных книг, которая появилась недавно, это книга археолога Павла Васильевича Волкова, книги, которая получила название «От Адама до Ноя. Феномен Адама». Волков как раз этих вопросов касается. В том числе он разбивает некоторые мифы, которые сложились вокруг древнего человечества, о том, что оно было, например, интеллектуально неразвитым, о том, что оно не могло иметь представлений о едином Боге, о том, что эти представления позже появляются. Вот подобные мифы Волков разбивает на примерах действительно научных, на примерах артефактов, различных археологических находок. И в то же время он не оставляет молчанием и вопрос, связанный с отнесением. То есть он предлагает свою модель соотнесения библейского повествования с тем, что нам дает наука.
Меня зовут Елена, я востоковед. Книгу архимандрита Тихона «Не святые святые» я прочитала недавно, и она меня буквально поразила. Она стала таким одним из самых ярких впечатлений последних лет в области литературы. И если одним словом, одной фразой описать то впечатление, которое она на меня произвела, она очистила душу. Она вот как такое, как будто омыла мою душу и возвысила ее. И я считаю, что это одна из лучших книг для пропаганды духовности, для пропаганды религии.
Меня зовут Николай, я работаю программистом и обучаюсь на курсах дополнительного образования в ПСТГУ. Там мы изучаем Священное Писание. В том семестре в качестве литературы нам порекомендовали лекции по Евангелию от Иоанна, епископа Кассиана Безобразова. Эта книга мне нравится тем, что она расширяет так кругозор познавательный для читателя своего, потому что, например, там очень много любопытных экскурсов в историю, и, что еще мне интересно, много всяческих лингвистических отсылок к греческому языку, и это как бы стимулирует его изучать и интересоваться. Это еще как бы особенно так мне интересно, что я поставил себе в телефон программу «Греческая Библия», где текст Евангелия от Иоанна на греческом языке представлен, и как бы я могу так вот информированно изучать Евангелие вместе с этими лекциями.
Меня зовут Любовь, экономист. Для тех, кто интересуется историей церкви 20-го столетия и кому близок жанр недавно вышедшей книги Тихона Шевкунова «Не святые святые», могу порекомендовать книгу духовных чад митрополита Петерима «Русь уходящая», которая простым доступным языком, описанием каких-то бытовых ситуаций, ярко красочно описывает эпоху начала 20-го столетия.
На вопросы нашей анкеты отвечали священник Олег Мумриков, прихожане храмов Московской епархии. Напоминаем, что до 20 марта этого года действует акция «Подари книгу детям». В книготорговой сети Москвы организован сбор детской литературы и книг православного содержания, которые жертвуют посетители книжных магазинов. Для того, чтобы принять участие в этом благом деле, нужно прийти в один из таких магазинов, их список есть на сайте издательского совета Русской Церкви, купить книгу и оставить ее на кассе, предупредив сотрудников, что книга пожертвована по акции. Во многих храмах Русской Православной Церкви во время Великого Поста совершается таинство елеосвящения, или, как его называют в народе, соборование. Часто бывает так, что приходящие в храм люди не очень хорошо понимают значение и смысл этого таинства. А поскольку ничего в церкви не должно совершаться самовольно или бездумно, нам хотелось бы частично восполнить этот пробел. Таинство елеосвящения берет свое начало в послании апостола Иакова, который пишет: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и если он соделал грехи, будет отпущено ему». Этот небольшой текст говорит нам о нескольких важных вещах. Во-первых, церковь не оставляет человека наедине с его болезнью и всегда молится за него. Во-вторых, во время этого таинства пресвитеры помазывают маслом с призыванием имени Господа. Больного спасает не масло и не пресвитеры сами по себе, а Бог через молитву веры. И, наконец, болезнь человека ставится в некую зависимость от его грехов, которые он должен осознать и в которых он должен покаяться. В Евангелии от Марка описывается, как, проповедуя покаяние, апостолы изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Оливковое масло – древнейшее врачебное средство, которым смазывали раны. В жарком ближневосточном климате оно использовалось как освежающая мазь для головы. В своей практике христиане использовали много таких средств, соединяя их с молитвой. Возлагали руки на болящих, освящали воду, заклинали больного именем Господним и, конечно, мазали маслом. У масла есть и другой, более скрытый смысл. Это знак примирения с Богом. Еще в Ветхом Завете священник семикратно кропил елеем человека, исцелившегося от проказы. Если учесть, что прокаженные считались нечистыми и не могли жить в городах, это помазание означало возвращение прокаженного в число избранного народа Божия. Для христианина помазание елеем означает его возвращение в церковь после принесенного покаяния. Эти два аспекта таинства – исцеление от болезни и покаяние – тесно переплелись в чине елеосвящения, который пришел в нашу церковь с православного Востока. Впоследствии, приблизительно в XIV веке, когда формировался сам чин, акцент стали делать на молитву об исцелении. Соборно, отсюда пошло соборование, священники совершали литургию, в конце которой больных 7 раз мазали освященным заранее маслом. А поскольку священников было тоже 7, читали 7 апостольских и евангельских чтений. Тогда же, в XIV веке, появился обычай возлагать Евангелие на голову больного. Совершается ли елеосвящение над здоровыми членами церкви? Да, оно может совершаться, но связывалось оно раньше не с исцелением от болезней, а с приемом в церковь кающихся. Об этом говорит писатель 15 века Симеон Солунский. Описывая христианское богослужение в Великий Четверг, день воспоминания Тайной Вечери, он пишет: «Согрешив, мы приходим к божественным мужам и, принося покаяние, совершаем исповедь прегрешений. По повелению их мы приносим Богу святой елей. Когда же и молитва приносится, и елей освящается, тогда помазуемые елеем обретают отпущение грехов, как блудница, которая помазала ноги Спасителя». Отличие помазания Великого Четверга от обычного елеосвящения над болящими служит то, что седмеричный цикл апостолов, Евангелий и молитв не сопровождается 7 помазаниями, но в конце чина все молящиеся поочередно подходят к Евангелию для его целования, и только тогда предстоятель один раз помазывает им лоб и руки. Точно та же практика была широко распространена на Руси до середины 17 века, а затем продолжала сохраняться в богослужении Великого Четверга в крупнейших российских соборах и монастырях. Лишь последние десятилетия 20 века у нас широко распространился новый обычай совершения общего елеосвящения не только на Страстной, но и на других седмицах Великого Поста, причем, в отличие от древнерусской и современной греческой традиций, оно стало совершаться не с одним, а с 7 помазаниями. Итак, мы видим, что ни елей, ни семикратное помазывание сами по себе не обладают целительным действием, а лишь служат знаком исцеления, которое подается болящим от Бога по молитве церкви. таинство елеосвящения – это не магическое средство врачевания, автоматически дающее здоровье. Это сугубая молитва Церкви о болящих, исцеление которых находится исключительно в воле Господа, в которой елей является залогом возможного исцеления и безграничного Божьего милосердия. Чтение Евангелия во время Великого Поста – одно из духовных упражнений, помогающих нам стряхнуть с себя бремя ежедневной суеты и погрузиться на доступную нам глубину сердечного познания Бога. Сегодня мы продолжаем цикл бесед с библеистом Андреем Десницким о трудных местах Евангелия. Наша сегодняшняя беседа будет посвящена небольшому отрывку из Нагорной проповеди Христа. Очень важная часть Нагорной проповеди – сопоставление Старого и Нового Закона. И вот здесь есть одно требование, которое очень непросто для понимания и тем более для исполнения. «Вы слышали, что сказано?» – говорит Христос. «Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому». Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Действительно, место очень тяжелое для понимания. Как церковь понимает эти слова?
Ну, я думаю, что эти слова на самом деле невозможно понять, вот дать какое-то объяснение, которое навсегда и всем бы ответило на этот вопрос. Они вечно остаются вопросом для людей, потому что это ведь не просто некие слова о чем-то таком бывшем 2000 лет назад, но это одно из главных наставлений, которое, собственно говоря, дано христианам. И тут важно понять не просто значение каких-то слов греческого языка, потому что Новый Завет и Евангелие на греческом были написаны, или славянского, или русского, а понять мысль, которая за этим стоит, понять некий общий принцип. И очень часто действительно эти слова понимали, ну, мягко говоря, неверно. Был такой богослов древности Ориген, который говорил, конечно же, это в переносном смысле. Он даже объяснял это, там говорится, что тебя ударят по правой щеке, но бьют-то правой рукой, значит, по левой щеке получается. Человек стоит напротив, у него левая сторона напротив правой руки. И он говорит, вот это специально такой намек, что не надо это понимать буквально. Конечно же, нельзя, говорил он. Но я думаю, что он здесь явно ошибался. Или Лев Николаевич Толстой, который как раз на этой цитате построил свое учение о непротивлении злу. И он утверждал, что не надо сопротивляться захватчикам, например. Вот вторглись в твою страну враги. Представьте себе, Гитлер в 1941 году вторгся в нашу страну. Если бы вообще ему не сопротивлялись, да, не воевали с ним. С точки зрения Толстого, он бы почесал в затылке и ушел, потому что понял бы, что не удалась его затея. Наивное представление. Мы знаем, что зло на самом деле бывает очень жестоким, упорным, и ждать, что оно само собой рассосется, как Толстой предлагал, не приходится. И более того, мы знаем из опыта своей жизни, что злу иногда приходится сопротивляться. Вот в том же 1941 году были ли неправы наши деды, когда они шли на войну? Думаю, что были правы абсолютно, и таких ситуаций немало, когда ну, просто необходимо противостоять терроризму или чему-то такому же вот явному, как раз для того, чтобы кого-то защитить. И, наверное, чтобы понять это выражение, нам надо задуматься о том, что здесь вообще называется злом. Когда мы читаем в Библии о сотворении мира в книге «Бытия», там ничего не сказано о зле. Мир хорош и хорош весьма. Но откуда же взялось зло? Вот там в книге «Бытия» рассказывается о грехопадении человека, Адама и Евы, которые нарушили ясно сказанный им запрет и предпочли свою волю воле Бога. И так в мир входит зло. То есть, оно не является чем-то таким самостоятельным. Его нету, как во многих, кстати, философских, религиозных системах есть добро и зло. Они борются, они там извечны. Вот последний наш пример – это «Дневной дозор», «Ночной дозор». Фильмы сняли по этим книгам Сергея Лукьяненко. Такие две силы равновеликие. Нет,
это... И что они взаимодополняют,
да,
друг друга.
И как бы черное и белое в шахматах, там, да, вот одна не может без другой. Нет, конечно, это не библейская, не христианская абсолютно картина. Зло – это есть искажение сотворенного мира. Это искажение связано именно с человеком. Оно в этот мир приходит именно через человека. Да, мы верим, конечно, что существуют злые духи, что существует враг рода человеческого, который есть самое злое существо. Но в этом мире, где мы живем, через человека приходит зло. И, как правило, если в Библии мы видим это слово, оно как раз означает, что человек совершает нечто дурное. И, с другой стороны, вот есть в Новом Завете и другое выражение. В послании Иакова говорится: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Тот же самый глагол в оригинале употреблен, что и здесь: «Не противьтесь злому, противостаньте дьяволу, но не противьтесь злому». Что же, апостол Иаков против заповеди Спасителя выступает? Вряд ли. Значит, видимо, это две стороны одной медали. Обратим внимание, что апостол Иаков говорит: «Противостаньте дьяволу». То есть, он призывает бороться именно с проявлениями зла в этом мире, но не с людьми. Не с теми людьми, которые сами по себе, может быть, и не вполне понимают, что они делают. Да, очень часто приходится, как в том же 41-м году, если воевать с нацизмом, значит, надо воевать с конкретными солдатами, да, которые на стороне нацистов воюют. Но, тем не менее, здесь человек, противясь, вот, скажем, гитлеровскому нашествию или чему-то подобному, он не за себя мстит, не от своего имени борется. И если мы посмотрим на примеры, которые дальше приводит Христос в этой Нагорной проповеди: «Кто захочет с тобой судиться, кто попросит у тебя рубашку, кто принудит тебя идти с ним куда-то, это вовсе не Гитлер вторгся. Это лично ко мне кто-то предъявил какие-то претензии, требования, ожидания. И что я могу в этой ситуации сделать? Я могу начать бороться за свои права, бороться со злом». Очень часто люди так начинают бороться со злом, что в результате их борьба уже неотличима от этого зла. Как старый такой притча восточный: для того, чтобы убить дракона, нужно стать самому драконом. То есть, иначе его не победить, да? Вот, и тогда стоит ли с ним бороться, если ты сам становишься таким же точно носителем зла, в конце концов? Я думаю, что здесь речь идет не о такой борьбе со злом, которая у апостола Иакова имеется в виду, как действительно борьбой со злыми началами, стихиями этого мира, но скорее о противостоянии злу, когда человек становится в точно ту же позицию, когда человек начинает драку за правое дело, и очень часто оказывается, что в ходе этой драки гораздо больше причиняется вреда, больше причиняется зла, чем могло бы быть даже добра.
Продолжение цикла бесед с Андреем Десницким слушайте в наших следующих передачах. Мы встречаемся с вами перед неделей крестопоклонной, воскресеньем, которое напоминает нам о тех страданиях, которые понес наш Господь на кресте. Для нас, христиан, крест – это символ победы над смертью. Он украшает наши храмы и дома, каждый из нас носит нательный крест, крестное знамение сопровождает нашу молитву. И все же сегодня давайте вспомним о том, что крест был орудием позорной смерти, которые приговаривались самые отъявленные разбойники. Давайте не забывать о том, как Христос нес крест на Голгофу, изнемогая от усталости, о долгих мучительных часах, проведенных им на кресте, о его молитве простить грех своим убийцам. Только так, будучи незримыми свидетелями умоления и унижения Христа, мы сможем нести свой маленький жизненный крест. Мы прощаемся с вами до следующей недели и призываем на вас мир и Божие благословение.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».